Так или иначе, но первым во всем племени стал применять тыквы мозговитой. Он держал запас питьевой воды в своей пещере, вернее, в пещере своего сына, Безволосого, который отвел ему в пещере угол. Мы не раз наблюдали, как мозговитый наполнял тыкву у водопоя и бережно нес ее в свою пещеру. Чувство подражания у нас было развито очень сильно. Сначала один, а потом и другой стали запасаться тыквами и применять их для хранения воды. Скоро это стало всеобщим обычаем. Порой старик мозговитый хворал и не мог выходить из пещеры. Тогда воду в тыквах приносил ему Безволосый. Спустя какое-то время Безволосый поручил это дело своему сыну, Длинной Губе. И потом, когда мозговитый был уже снова здоров, Длинная Губа по-прежнему носил ему воду. Постепенно и все взрослые мужчины, за исключением разве редких случаев, перестали носить себе воду, свалив это на женщин и подростков. Мы с Веслоухим жили одни. Мы таскали воду только сами себе и нередко подсмеивались над юными водоносами, когда их отрывали от игры, чтобы послать с тыквой к водопою. Прогресс у нас шел очень и очень медленно. С детских лет и до конца своих дней, уже став взрослыми, мы постоянно играли, и игры взрослых мало чем отличались от игр детей. Подобной страсти к игре не проявляло ни одно животное на свете. Все наши познания, как бы ни были они ничтожны, мы приобретали в процессе игры. Многим мы были обязаны своему любопытству и проницательности. Так за время, пока я жил в племени, было сделано великое изобретение. Применена тыква. На первых порах мы подражали старику мозговитому, хранили в тыкве одну только воду. Но вот однажды какая-то женщина, я не знаю, какая именно, набрала в тыкву черники и принесла ее домой в пещеру. И скоро уже все женщины носили в тыквах и ягоды, и орехи, и коренья. Мысль была посеяна, и она давала всходы. Через недолгое время нововведение было развито и развито теми же женщинами. У кого-то из них, вероятно, оказалась слишком маленькая тыква. А может, женщина, выйдя на болото, спохватилась, что забыла тыкву в пещере, но так или иначе она сложила вместе два больших листа, скрепила их прутьями и принесла черники больше, чем могло бы поместиться в самой крупной тыкве. Прогресс в усовершенствовании средств переноски съестных припасов за то время, пока я жил в племени, на этом и остановился. Никому не пришло в голову взять ивовые прутья и сплести корзину. Правда, порой мужчины и женщины вязали в охапке папоротник и ветви, перетягивая их гибкой лозой, и несли эти охапки в пещеры, чтобы устроить себе помягче ночное ложе. Вполне возможно, что через 10-12 поколений наше племя научилось бы и плести корзины. И совершенно ясно, что, обучившись плести из прутьев корзины, мы неизбежно сделали бы и следующий шаг. Начали бы ткать одежду. Вместе с одеждой, которой мы прикрывали бы свою наготу, у нас появилось бы и чувство стыда. Юный мир всего этого к тому времени уже достиг. Но мы далеко отстали. Мы пока лишь тронулись в путь, и быстро покрыть такое расстояние мы не могли. Мы не знали еще ни оружия, ни огня. У нас были лишь грубые начатки речи. Изобретение письма таилось еще в таком отдаленном будущем, что когда думаешь об этом, сердце холодеет от ужаса. Однажды я сам едва не совершил великое открытие. Чтобы вы поняли, от каких вздорных случайностей зависел прогресс в те дни, я вам скажу, что лишь прожорливость Веслоухова помешала мне приручить собаку. Учтите, что в то время домашних собак еще не было даже у людей огня, живших на северо-востоке. Да, они еще не сумели приручить собаку. Я это знал по своим собственным наблюдениям. А теперь позвольте рассказать, как обжорство Веслоухова отбросило наше социальное развитие, может быть, на несколько поколений назад.